Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, за Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые уже могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы благословлены. Мы благословлены присутствием Твоего Святого Духа. И мы верим, Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Прости, если мы угашали действия Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы, как Твои подданные, просим Тебя, помажь. Помажь ум каждого из нас духом премудрости Твоей и откровения. И давай направление и мыслям, и словам. Помоги каждому из нас быть эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве, чтобы воля Божия исполнялась на этой земле во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. И мы ожидаем, Господь, мы ожидаем действия Твоей силы. И мы с благодарением принимаем действия Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой, Он не оставит нас прежним. Спасибо Тебе за то, что помазание Твое, оно будет просвещать очи сердца нашего. Оно будет открывать нам, чтобы мы видели и слышали несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за помазание Духа премудрости и откровения. Я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию. Дай направление мыслям, дай направление словам. И я принимаю прямо сейчас, что Ты помазываешь меня и делаешь способным служить Твоему народу и Твоему наследию. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое служение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставишь нас прежним. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Твои способности и возможности будут направлять нас и вести нас. А я связываю всякое демоническое влияние на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Я высвобождаю ум каждого слушающего для принятия мудрости от Бога. И я запрещаю Тебе, сатана, препятствовать проведению урока во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего настоящий урок во имя Иисуса и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты будешь направлять и вести каждого слушающего. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые прямо сейчас могущественно действуют на ум каждого слушающего, не оставляя их прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, сегодня мы с вами, продолжая изучать тему призвания, рассматриваем урок номер 5. По теме призвания это вторая часть. Постарайтесь быть, как всегда, внимательными к тому, что происходит в вашем духе, так как тема призвания это тема, которая не связана в большей степени с содержимым вашего ума. Эта тема не связана в большей с содержимым того, что вы понимаете, исходя из вашего ума. Эта тема связана непосредственно с содержимым вашего духа. Это миссия вашего духа. Я хочу напомнить некоторые основные моменты, которые мы рассматривали с вами в прошлом уроке. Это был по счету 4-й урок, где мы стали рассматривать темы, непосредственно связанные с призванием. Первое, что я хочу обозначить из того, что мы сказали, что плоть, которая есть у вашего духа, потому что вы воплощенный дух, плоть, которая есть у вашего духа, является инструментом воплощения в естественном физическом мире того, что находится в вашем духе. Это всегда очень важно обозначать, потому что у плоти есть миссия. И когда вы знаете миссию вашего тела, в целом вы понимаете во многом, за что вы будете отвечать перед Богом. Следующее, что я хочу отметить, рассматривая тему призвания, что призвание – это не то, чему вы научитесь. Мы всегда делаем на это ударение, что призвание – это не то, чему вы научитесь. Призвание – это то, кем вы уже являетесь, но в своем духе. То есть в своем духе вы уже кто-то. И наверняка есть большая гарантия того, что вы еще не знаете, кто вы в своем духе. Поэтому в целом вы в большей степени взаимодействуете с знаниями вашего ума. Следующее, что я хочу напомнить из прошлого урока, что призвание – это не то, что приходит с опытом или приобретается с знаниями. Призвание – это то, что уже есть в духе каждого человека. И это включает в себя как потенциал, это включает в себя как обеспечение. То есть призвание, оно не дается частично, оно дается во всей полноте необходимого на вечность. Следующее, что хочу напомнить, что призвание – это миссия духа человека, не ума, а духа. Есть задачи, которые возложены Богом на ум человека. Есть те функции, которые он должен выполнять. Но ваш ум – это функциональная часть. Это не основная, это функциональная. Основная часть вашей жизни – это ваш дух. Потому что из него источники жизни. Из духа совершается основная управляющая. Ну, из духа все совершается. Поэтому то, насколько вы эффективно будете в послушании Духу и насколько вы будете внимательны к тому, что в нем происходит, настолько вы эффективно будете реализовывать ваше призвание. Следующее, что я хочу напомнить, что призвание – это то, для чего человек отделен и поставлен Богом, а не человеком. Это тоже важная особенность, потому что очень часто люди делают то, на что они поставлены людьми. И как бы в этом ничего плохого вроде нет. На самом деле, что наше послушание, как тех, кто ходит перед Богом, определяется не столько послушанием людям, сколько послушанием Богу. А послушание Богу всегда определяется из той миссии, которую Он вас призывает. Поэтому призвание – это не то, для чего, это то, для чего человек отделен и поставлен Богом, а не человеком. И следующее, что не полученная профессия определяет призвание, а призвание от Бога определяет, какую профессию вам необходимо получить. Это я напомнил некоторые основные тезисы из нашего прошлого урока. Базовый стих в нашем изучении всего курса – это Иоанна 6 глава, 38 стих, где Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». То есть здесь сразу расставляется порядок ценностей, что есть воля ваша, и воля ваша, она в большей степени связана с потребностями вашего тела. И как бы в этом ничего плохого нет, если потребности тела не становятся целью, фокусом. Потребности тела важны, потребности тела необходимо восполнять, но это не то, ради чего вы родились, воплотились и явились. Поэтому здесь сразу Иисус расставляет приоритеты. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю или реализовывать потребности моего тела, но волю пославшего меня Отца, то, что необходимо для Духа». Здесь сразу расставлены приоритеты. Каждый человек в первую очередь является духом, сошедшим с небес. И слава Богу за нас, земных родителей, которые дали оболочку нашему духу. Но при этом человек остается духом. При этом воля Божия остается в духе человека. При этом все задания от Бога находятся или продолжают оставаться в духе человека. И если учитывать, что призвание – это то, для чего вы сошли на эту землю, естественно, что Бог, пославший вас на эту землю, больше вас заинтересован в том, чтобы вы знали свою миссию. В целом, Он за это и спрашивать-то будет. И я более чем уверен, что Дух Святой, который в вашем духе, Он постоянно работает над тем, чтобы обратить ваши взоры на это. Потому что в этом ваше послушание. И в этом Его миссия – помочь вам исполнить волю Божию, потому что это является определяющим фактором как на суде, который будет, так и жизни на земле, которая есть. Послушание тому, для чего вы пришли. Иисус – яркий образец именно этому. Поэтому то, кто вы есть, находится в вашем духе. Вы воплотились, вы пришли на эту землю, Вы в свое время покаялись, родились свыше или был ваш дух возрожден, и теперь на основании этого документа вы имеете право знать. Причем это право знать дает вам сам Бог. А если Бог дает вам право знать, что все, что вам нужно, это попросить у Него, чтобы Он открыл, или попросить, чтобы Он показал. Но взаимодействие с Богом дает все возможности, чтобы вы это знали. Хорошо, что еще хочу в целом обозначить, прежде чем мы начнем сегодняшний урок? Что за время жизни без Бога вы научились жить через органы чувств. И это в какой-то степени стало серьезным препятствием для жизни в духе. То есть на сегодняшний день у вас очень огромный опыт в том, как эффективно применять свое тело, свой интеллект. И через это, возможно, даже имея какое-то обеспечение для своей жизни. Рождение свыше принесло в вашу жизнь новые возможности, новые способности, высвободило в вашей жизни потенциал от Бога. Но этого всего, то, что я только что обозначил, у вас еще нет опыта в этом применении. И не имея опыта, конечно, в вашем уме нет необходимых знаний. И в целом, всякий раз, когда вы даете запрос, что делать для того, чтобы, ваш ум выдает то, что в нем нет. То есть то, что в нем есть, а не того, чего в нем нет. И в вашем уме нет опыта, который мог бы быть альтернативно представлен опыту греховному в целом для того, чтобы жить в Божьем обеспечении. И это становится серьезной проблемой в целом в жизни каждого верующего. Отсутствие альтернативного опыта в голове, потому что слухи слухами. Вы много имеете свидетельств со стороны, как кто-то, где-то, чего-то. Но когда приходит потребность, нужда, этот опыт не играет уже никакой роли. Потому что это он научился, а я еще не умею. Поэтому важно не то, о чем вы знаете просто где-то. Важно ваш опыт. Ваш опыт будет вас для самым ценным. Поэтому приобретайте опыт всегда. В мелочах, в большом, всегда приобретайте опыт. Опыта не бывает плохого, если мудро подходить ко всему, что вы делаете. Хорошо, сегодня мы с вами начнем говорить о том, как войти и жить в призвании, а также как извлекать из своего духа все необходимое для его осуществления. То есть мы пришли к вами к практической части нашего изучения. Очень интересная тема, потому что она имеет практический характер и раскрывает некоторые стратегические важные моменты, связанные с вашей молитвенной комнатой, если таковая имеет место. Если не имеет места, я рекомендую вам сделать качественную молитвенную комнату в своей жизни, так как все, что представлено в этой книге, не реализуется само по себе. Молитвенная комната является непосредственным местом, где все, что представлено в Библии, все, что обещано Богом в Библии, молитвенная комната является как раз местом тем, что открывает вам, знаете, как в формате 4D, объемное понимание всего, что здесь есть. То есть Дух Святой с вами работает именно в молитвенной комнате. Я имею в виду на том уровне, когда вам никто ничего не мешает, вы можете спокойно черпать из Духа Божьего и из Слова Божьего. Поэтому будьте внимательны к тому, насколько ваша молитвенная комната соответствует простым требованиям, чтобы вас никто не отвлекал и у вас было достаточно времени при необходимости молиться. Итак, сегодня мы будем говорить о том, как войти и жить в призвании, а также извлекать из своего духа все необходимое для его осуществления. И я хочу обозначить несколько, пару важных моментов, прежде чем мы начнем говорить или отвечать на настоящий вопрос. Первое, что я хочу для вас представить, что ваша жизнь, как и жизнь любого человека, я имею в виду рожденного свыше, состоит из двух временных периодов, или, скажем так, из трех, правильнее сказать, из трех. Из трех временных периодов, в каждом из которых совершаются определенные события, жизненно важные, и, конечно, в целом вы не можете этого миновать. Первый период, который проходит каждый человек, рожденный свыше, это период до входа в призвание. Я считаю, что это самый ответственный период. Почему? Потому что именно в этом периоде сеются много разных семян, из которых вы потом имеете урожай в призвании. Поэтому этот период я называю периодом формирования, периодом сеяния, когда вы сеете в целом то, что вы потом пожнете. И если вы знаете, что то, что вы пожинаете в призвании, во многом связано с тем, что вы сеете до призвания, то, будучи мудрым человеком, вы будете сеять то, что вы хотите там пожать. Очень хорошо. Прекрасно, у вас уже знания есть в целом для того, чтобы быть мудрым распорядителем семян. Поэтому первый период, мы можем его обозначить как периодом подготовки к призванию. Он у всех по времени разный. Сколько у кого какой должно быть, мы не можем знать. Но период этот есть. Его хорошо видно в жизни Иисуса, поэтому в нашей жизни он также имеет место. Второй промежуток времени или период – это период или момент входа в призвание. Он является самым коротким, но самым реформационным. Он самый, такой, знаете, самый конфликтный. Потому что вы входите туда, куда ваш ум ничего вам представить не может. Плюс ваши родные и близкие, ваши близкие люди, они тоже не очень были готовы в том, что в каком-то периоде времени вы будете делать такие реформы. Вообще к реформам люди не привыкли. Реформы всегда очень тяжелые для ума человека. Но рожденные свыше должны понять, что наша жизнь – это реформы. Мы постоянно живем от славы в славу, от веры в веру. Мы живем в реформах. Мы постоянно входим во что-то новое, более, большее, чем было до этого. Другое дело, что есть реформы, такие как вход в призвание. Это реформы, связанные с тем, что меняется полностью, на 180 градусов разворачивается весь ваш образ жизни. И родные и близкие, они в целом во многом могут быть с этим не согласны. И потому Иисус обозначил, что если ваша любовь к близким будет больше, чем к Богу, то, естественно, вы не войдете в свое призвание, потому что вы будете больше ценить отношения с Ним, чем отношения с Богом. Поэтому это самый реформационный период, это ваш Назарет, который вам также придется пройти. И третий период времени – это осуществление призвания. Это уже период, в который вы входите навечно. Вот это то, что я хотел отметить, первое. Второе, что я хочу отметить, что ваше призвание пока еще для вас является тайной. Но заметьте, тайной лишь потому, что вы не знаете его в своем уме. Для вашего духа это не тайна. Ваш дух знает, к чему вы призваны. Если нету каких-то знаний в вашем уме, это не значит, что этих знаний нет в вашем духе. В вашем духе есть все необходимые знания в отношении того, к чему вы призваны и что вам делать. В вашем духе находится полное обеспечение реализации вашего призвания. Но этого пока еще нет в вашем уме. Поэтому в целом ум на сегодняшний день для вас не совсем хороший советчик, особенно в вопросах призвания и его реализации. Но, слава Богу, что у нас есть мудрость Божия, представленная в наставлениях, в учениях, в заповедях, в законах. И все записано это в Библии. Особенно для нас, как рожденных свыше, важно то, чему учил Сын Божий. В целом Иисус является стандартом и образцом. Именно из жизни Иисуса я обозначил этих три периода. Поэтому в жизни Иисуса мы видим то, на что мы будем обращать внимание в изучении сегодняшней темы, так как Иисус – яркая демонстрация и учение тому, как входить в свое призвание, как реализовывать свое призвание, как извлекать необходимое для своего призвания. И то, о чем мы будем говорить сегодня, мы будем брать именно из жизни Иисуса, рассматривая как раз через него все основные аспекты этого вопроса. Я рекомендую всегда пропускайте все через него. Если вы ведете с кем-то дискуссию, и вы видите, что эта дискуссия начинает напрягаться, я рекомендую вам сразу проверьте то, о чем вы говорите, через Иисуса. Если оно не проходит через него, заканчивайте дискуссию. Потому что вы можете взять, кто-то может взять Павла, и посмотреть на Павла так, как он считает нужным в свете своей деноминации. Кто-то может взять Петра и посмотреть на Петра в свете своей деноминации. И они могут столкнуться. Вот Петр так, нет, Павел так. И пошли спорить между собой. Мы основываемся на том, что сделал Сын Божий, и он стандарт и образец. И если вы не находите общего языка, всегда ищите общий язык в стандарте и образце, которым является Сын Божий. Хорошо. Итак, давайте рассмотрим два способа. Мы обозначим для себя с вас два способа молитв. направлены на то, чтобы знать свое призвание и извлекать из Духа все необходимое для его осуществления. Первый способ. Сегодня мы рассмотрим первый способ молитвы для входа призвания. Молитва по обетованиям или молитва, основанная на Божьих обетованиях. Это самая простая часть. Почему? Потому что она универсальна. Она подходит для любой деноминации. Пусть не все там согласны, что нужно пребывать в Слове Божьем, но в целом все согласны, что Божье обетование являет важную роль в реализации Божьего плана в жизни каждого человека. Поэтому это самая универсальная часть. Вторая посложнее, но в целом это самая универсальная. Итак, мы знаем с вами из Писания, что Бог дал состоящим в завете с Ним обетование. Именно состоящим в завете с Ним. Поэтому обетования, которые записаны в вашем завете с Богом, они не принадлежат тем, кто не состоит с Ним в завете. Вы можете сказать неверующему: Бог пообещал. Если вы не обозначите кому-то, он подумает, что он имеет какое-то отношение к этому. Не, Бог пообещал, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Это касается всех. Но если Бог пообещал вам, что дети ваши будут научены Господом, то нерожденный свыше к этому никакого отношения не имеет. Если Бог пообещал вам, что вы благословены на входе своим, благословены на выходе, то нерожденный свыше к этому никакого отношения не имеет. Поэтому сказать нерожденному свыше: у тебя будет все хорошо, это его обмануть. У него будет все хорошо, если он примет Иисуса Господом и будет ему послушным. Тогда да, а так нет. У вас есть завет с Богом. И то, о чем я буду говорить сейчас, я говорю на основании того, что у вас есть завет, в котором записаны Божьи обещания. И мне нравится, как в Слове Божьем говорится, что все обетования в Сыне Божьем, который дарован нам, да и все аминь. Но обетования, они играют настолько многогранную роль в жизни каждого из нас, что мы обозначим не каждую из них, обозначим то, что связано непосредственно с молитвенной комнатой. Обетования играют самую разнообразную роль. Они не являются только средством для молитвы. Они также являются наставлением воли. То есть я могу узнать волю Божию через обетование. Прочитать и знать, есть на это воля Божия или нет. Также обетования являются демонстрацией мудрости Божией, потому что, зная волю Божию, я знаю мудрость Божию. То есть по-разному их можно использовать. Мы же обозначим обетование как инструмент взаимодействия с волей Божьей. Вот это мы и обозначим. И начнем наше изучение, а именно рассматривание первого способа молитвы для входа в призвание, молитва по обетованиям, на основании второго послания Петра, 1 глава, 3-4 стих. Слушайте внимательно, потому что там сразу идет прямое обращение к нам. Что есть у нас? Как от божественной силы Его... Еще раз считаю. Как от божественной силы Его даровано. Вообще слово «даровано» буквально означает, что касается Бога, Он уже подарил. Даровано. Уже даровано. Нам все потребное для жизни, и я бы сказал так, все потребное для благочестия. Давайте узнаем, когда это все было нам даровано. В какой момент мы получили такие великие дары? Через познание призвавшего нас славой и благостью. То есть, как только вы покаялись и родились свыше, вам сразу вручили дар. Брат Олег, я ничего не видел. И это как раз стало основной причиной того, что вы до сих пор им не пользуетесь. Но он дарован. Через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми славой Божией и благостью Божией дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дарованы. Каждое Божье обетование даровано, дабы вы через них, через Божье обетование, дарованные вам, сделались причастниками или соучастниками, или одним целым, или вошли божественного естества. И посредством этого, посредством чего? Что вы стали одним целым с Богом. Посредством чего? Посредством того, что вы... облеклись в Бога и стали с Ним соучастником во всем, что в Нем есть, посредством этого удалившись от господствующего в мире растления похотью. Давайте я еще раз прочитаю, в целом обозначив то, о чем мы будем говорить. Как от божественной силы Его даровано нам уже все потребное для жизни – и все потребное для благочестия. Когда? Через познание призвавшего нас славою благостью, то есть через рождение свыше, вам уже это даровано. Славою благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования в Завете, дабы вы через них, через обетование, сделались причастниками божественного естества. Мы говорим о том, что каждое Божие обетование записано в Завете. Имеет такую же силу, как и те слова, которые Бог сказал, да будет свет. Имеет такую же силу. Другое дело, что эти обетования сами по себе не выпрыгнут из Библии и сами по себе не будут что-то реализовать в вашей жизни. Поэтому есть момент, что Бог это записал, наделил это силой, а уже применять это в своей жизни – это ответственность возложена на участника завета, потому что ваше волеизъявление для Бога супер важно. Поэтому каждое Божие обетование имеет силу исполнить саму себя, скажем так. Другое дело, что это обетованием воспользоваться должны вы. И я хочу обозначить следующее, что каждое Слово Божие, Его обетование, это уже благословенное Богом, Его верой, свершившееся событие. То есть, другими словами, каждое Божие обетование – это событие, которое уже, что касается Бога, аминь, свершилось. Другое дело, чтобы это событие воплотилось, его должен кто-то сказать. Что касается Бога, аминь. Что касается человека, надо сказать. С чем мы можем сравнить Божие обетование, чтобы нам было более проще представлять их работу? Обетование Божие подобно благословенному семени, которое Богом дано человеку. С какой целью? Чтобы человек взял и посеял. Даровано. Вам даровано. А что вы будете с этим делать, это должно быть ваше решение. Но Богом даровано не для того, чтобы вы знали, что у вас есть семена, а для того, чтобы вы их посеяли, сказав, каждый день поливали ежедневным благодарением и каждый день ожидали урожай, называя несуществующее, как существующее с благодарением. Бог уже сказал, а человеку, сказанное Богом, необходимо вложить в свои уста и говорить с верой. В целом, я уже потихонечку подвожу вас к тому, как будет реализоваться первый способ. Когда Иисус учил, по каким правилам действует духовный мир, Он сравнивал его с процессами, происходящими в естественном физическом мире в связи с семенем и почвой. Притча о сеятеле – очень ярко наглядное пособие. Но я не буду брать всю притчу о сеятеле, потому что там она очень объемная и многогранная. Я хочу взять именно правила закона сеяния и жатвы, которые также являются отображением. Фактически, правила закона сеяния и жатвы, которые я сейчас прочитаю, это формула, это целая формула построения молитвы. И вот как она выглядит в духовном мире. Марка 4 глава, 26 по 29 стих. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя или как молитва работает, как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля, семя, посеянное в почву, земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, или когда придет время ответа на молитву, а всему свое время, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть Иисус сравнивает сферу духа с естественным физическим миром. В целом он не то что сравнивает даже, а он говорит, что все, что действует в естественном физическом мире и как оно происходит, является отображением того, что происходит в мире духовном. Поэтому нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Но он говорит, духовное первично. То есть, если вы хотите что-то изменить в естественном физическом мире, если вы хотите повлиять на процессы в естественном физическом мире, то делайте это в мире духовном. Мир духовный первичный. Мы с вами знаем из послания к евреям, что из невидимого происходит видимое. Вы понимаете, какую важность в вашей жизни имеет молитва? Потому что молитва – это как раз то, что вы делаете в сфере духа. Молитва – это как раз процесс формирования того, что потом становится очевидным в естественном физическом мире. И Слово Божие играет в эту основную роль. Потому что Слово Божие, обетование в молитве – это семя уже определенных Богом событий. Каждое Божье обетование – это уже событие. И чтобы это событие начало быть, с этим семенем надо сделать то, что с семенем делает Бог. А что делает Бог? Он дает семя сеятелю. С какой целью? Чтобы тот посеял. Мы в молитвенной комнате сеем семя. А выйдя с молитвенной комнаты, мы ожидаем с благодарением жатву. Вот я вам в целом нарисовал саму картину, как это реализуется. А теперь я хочу это соединить с практической частью применения этого, того, как это увидел Иаков. Иаков – это сводный брат Иисуса. Это тот, который видел жизнь Иисуса до того, как Иисус принял силу Духа Святого и до того, как Иисус пошел на крест. То есть Иаков – это тот, который видел Иисуса, по сути дела, до самого его уже вознесения. И Иаков, как никто другой, обозначил некоторые истины так четко и ясно, что через эти истины нам становится очевидно, как Иисус использовал Слово Божие, использовал уста, использовал слова. Других вы не увидите, только у Иакова. Но я сейчас буду вам читать построение самой молитвы, как это инструментально реализуется. А потом уже перейдем непосредственно к Иисусу. То есть первое, что мы с вами обозначили, что Слово Божие является семенем Божиим, производящим породу своему. Семя, которое дано участникам завета с Богом через Иисуса, чтобы каждый участник завета с Богом целенаправленно применял Божье обетование. А теперь давайте посмотрим, как Иаков представляет это в том откровении, которое он записал, и оно для нас оно известно как книга Иакова, 3 глава. Берем 3 главу, начинаем со 2 стиха. Там говорится, кто не согрешает в слове, слышите, кто не согрешает в слове, а в каком слове не согрешает? Другими словами, знаете, как можно еще сказать? Кто не говорит то, от чего он искуплен? Можно еще по-другому сказать. Кто говорит слова веры, потому что кто говорит слова веры, тот не согрешает в слове. Можно еще так сказать. Кто говорит в соответствии с Божьим планом, тот человек совершенный. В данном контексте это значит, тот человек не дает места сатане. Писание говорит, не давайте место дьяволу. Как не давайте место дьяволу? Не говорите то, что он сказал вам говорить. И не делайте то, что он сказал вам делать. Так мы не даем место дьяволу. И вот говорит Иаков, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий или имеющий власть и способность обуздать или контролировать, взять власть и над всем телом. Заметьте, нам всегда казалось, что тело как бы само вроде бы по себе. Хочет делает, хочет не делает. Нет. Ваше тело не суверенно. Ваше тело находится во власти сказанных вами слов. Возможно, это сложно себе представить. Возможно, вы об этом никогда не задумывались. Возможно, вы на это никогда не обращали внимания, потому что ваш ум в целом занят той мудростью, которая духовные вопросы не будет высвечивать в таком направлении. Но ваше тело не суверенно. И в Писании представлено, что ваше тело находится полностью во власти того, что вы произносите вслух. Ваше тело не может действовать вразрез с этим. В целом, если вы хотите, чтобы ваше тело всегда следовало в направлении воли Божьей, об этом надо не просто хотеть, а это надо говорить с благодарением, основываясь на записанных Богом обетованиях. И смотрите, как Иаков дальше разворачивает сам процесс реализации или осуществления воли Божьей. Потому что именно с ней мы это все и связываем. Он говорит, вот мы, заметьте кто, мы, не Бог, а мы, влагаем удила в рот коням, чтобы. Слово «чтобы» буквально означает цель. Вот мы влагаем удила в рот коня с определенной целью. Давайте скажем так. Вот я вхожу в молитвенную комнату для того, чтобы. Не просто захожу в молитвенную комнату, попробую, может, помолюсь о чем-то, а может, не помолюсь, ну, попробую, что получится. Нет. Вот я иду в молитвенную комнату, чтобы, с определенной целью. Если вы заходите в молитвенную комнату без цели, то в целом такая и молитва. Вы можете зайти в молитвенную комнату с целью, чтобы просто воздать Богу благодарение. Вы можете войти в молитвенную комнату с целью для того, чтобы придать направление своему телу и жизни, дать направление. Вы можете войти в молитвенную комнату, чтобы молиться о мудрости Божией, получать от Бога наставление и водительство. Всегда должна быть цель. Эта цель может быть обозначена, такое-то время вы об этом молитесь, такое об этом, такое об этом. Но в целом цель всегда должна быть. Нет цели, нет должного ожидания. А если вы в молитвенной комнате ничего не ожидаете, то значит ваша вера не работает, потому что вера осуществления ожидаема. А если вы ничего не ожидаете, то что вы там делаете? Вы просто гоняете воздух по молитвенной комнате. Конечно, Бог и тогда будет стараться хоть как-то до вас что-то донести. Но я говорю об эффективной молитве. Тем более на основании откровения Иакова, где Иаков говорит, вот мы влагаем удила в рот коням. Братали, о какой лошади идет речь? О теле. Иаков сравнивает тело человека с телом лошади. Тело лошади не само по себе. Тело лошади направляемо и управляемо наездником. И если наездник хочет все-таки управлять лошадью, то он вложит ей в рот удила. Если вы хотите управлять своим телом, чтобы ваше тело не доставляло вам много хлопот, вложите ей удила. И Иаков предлагает какое? Слово Божие. Кто не согрешает? Слово. Слово Божие является удила, которое даровано вам от Бога и с целью. Какой целью? Обуздать все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы. В молитвенной комнате это идеально. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Вот я беру обетование и иду в молитвенную комнату, чтобы. С какой целью? Чтобы придать направление, движение своему телу в направление реализации воли Божией. Брат Олег, что оно само туда не пойдет? Оно не знает, куда идти. Оно не знает, куда идти. Знаете, как лошадка. Она выбежала на большую поляну. И она бежит туда, куда она хочет бежать. Она не знает, куда ей лучше бежать. А возможно, то, куда она бежит, там как раз мелиорацию сделали, там трясина, там грязь, там вода, и она туда попадет и ее засосет. А она не видит это, потому что кругом зеленая травка, красота, и она разогналась, бежит на радостях и даже представления не имеет, что там опасность. Но если на лошадке сидит наездник, и он знает, куда можно, а куда нельзя, и лошадка доверяет тому, что он знает, куда можно, куда нельзя, то это гарантия того, что лошадка никогда не попадет в беду. Потому Писание открывает нам, что ваше тело должно двигаться в соответствии с тем, что вы вкладываете в него. И оно будет это делать, если вы будете это делать целенаправленно. Поэтому вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Прекрасная молитва. И управляем всем телом их. Кто управляет? Я могу вам сказать, кто управляет. У кого в руках удила. Если вы хотите всегда оказаться в нужном время, в нужное время, в нужном месте, пусть Дух Святой всегда будет управляющими удилами. И вы всегда будете в нужном месте, в нужное время. Но Дух Святой будет взаимодействовать с вами через Слово. Поэтому вы должны дать удила Духу Святому. Вы должны дать то, с чем Дух Святой будет работать. Слово Божие. И дальше Иаков переходит с тела, управления телом, переходит на более глобальные вещи, на более масштабные вещи. Потому что в целом и то, и другое управляется словами. Слушайте, вот и корабли. Это уже ваша жизнь, которая состоит из пяти сфер. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся политика, экономика, разные события в стране. Небольшим рулем направляется,
данном случае мы говорим, что нам нужно направить в призвание. Направляется, куда хочет кормчий. Куда направляется ваша жизнь? Куда движется ваша жизнь? Что в ваша жизнь будет приходить? Если за штурвалом стоит Дух Святой, если за штурвалом стоит воля Божья, то вы приплывете туда, куда надо. И ваше судно не будет называться «беда», а будет называться «победа». В целом это зависит от того, кто стоит за штурвалом. Если Паниковский стоит за штурвалом, то это проблема. Есть паниковские дети Божии, которые паникуют по всему, по поводу и без повода. Они паникуют всегда. Почему? Потому что в их уме постоянная паника. Ихний корабль, он просто туда, 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 туда. Он вообще не плывет куда-то. Он просто вот это крутится на одном месте, потому что он реагирует на все. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. В молитвенной комнате вы должны управлять своим кораблем. Через Слово Божие. Дух Святой будет давать вам обетование. Дух Святой будет давать вам направление. Точно так же, как лошадью можно управлять удилом, повернуть направо, повернуть налево, остановить. Так же самое и кораблем. Его можно повернуть. Да, это медленнее. Ваша жизнь медленнее поворачивается. Мы так бы хотели, чтобы все быстро менялось. Брат Олег, помолитесь, я завтра ожидаю. Мы так хотели бы, чтобы именно так происходило. Но поверьте, корабль невозможно сразу остановить. У корабля очень большая инерция. Самолет, корабль, вы не можете сразу. Машину вы можете, и то у нее есть тормозной путь. А корабль нет. Он еще какое-то время под весом и инерцией просто несется. Он уже как бы вроде бы поворачивает. Но на самом деле, если сверху смотреть, это не поворот еще. Это движение корабля по направлению, которое было прежде, просто уже с развернутым судном. И потом, только спустя какое-то время начинает выруливать. Так и ваша жизнь. Вы молитесь, вы стоите на слове, вы пророчествуете. И внешне ничего не меняется. Внешне ничего не выглядит, как будто поменялось. А сатана еще на ухо говорит, не работает. Все, сатана вас пытается подвести к тому, чтобы вы поверили, что ничего не работает. А судно-то поворачивает. Судно-то поворачивает. Судно-то уже выруливает. А вы пока месть не видите, что что-то поменяет. А вам-то нужно развернуться на 180. Это же не просто раз чуть-чуть вывернул. Нет, вы уже так вырулили, что вам нужно на 180. Надо развернуться. Так же самое, как и на самолете. Когда идет самолет, идет на посадку, и посадка неудачная. Ему приходится делать такой разворот на 360. И это занимает много времени, большой радиус. Минут, может быть, 20, прежде чем он даст полный оборот по радиусу. Наша жизнь – это большой корабль, который невозможно сразу остановить. Да, мы каемся, но есть еще инерция, которая нам во многом мешает, и нам кажется, что молитва покаяния не сработала. Сработала. Но просто еще есть момент, который момент инерции в вашей голове. И постоянно эти мысли снова появляются. Это инерция. Дня 3, 4, 5, 6, все. Все, корабль повернул. Но дайте возможность. Сперва зелень, колос, полное зерно. Есть какое-то время терпеливо к этому вопросу подойти. Поэтому вы поняли, как работает этот корабль. Это в молитвенной комнате, это жизненно важно осознавать. Потому что, чтобы вам вырулить с курса непослушания на курс послушания в призвании, корабль нужно выруливать. Представляете, вы все время плыли в ту сторону, а теперь ваш корабль нужно поплыть туда. Вот этот Дух Святой будет выруливать с такого радиуса. Но слава Богу. Главное, что на курс послушания. И нужно время. Нужно время. И дальше Яков от корабля переходит к следующему очень важному откровению. Он в целом начинает обозначать ваши уста. Так и язык. Небольшой член, но много делает. У него большая работа. Посмотри, небольшой огонь. Как много вещества зажигает или активизирует. И язык. Огонь. То есть для жизни, вашей жизни, это огонь. Ваша жизнь, в ней что-то активизируется, зажигается, и в ней что-то тушится. То есть все время что-то происходит. Так вот, для жизни это огонь. А для неправды прикраса или украшение. Украшение. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Знаете, что такое оскверна? Слово оскверна в переводе блевотина. То есть, если языку дать свободу, говорить все, что он видит и чувствует, то он скажет все, что он видит в этом проклятом мире. Никогда не позволяйте вашему языку выдавать все, что он видит, чувствует, обоняет и осязает. Все, не позволяйте. Что он оскверняет все тело и воспаляет или делает активным круг жизни, будучи сам, если позволите, воспаляемым от гиены. Итак, мы видим с вами, что Яков сравнивает слова человека с удилом для коня, с рулем для корабля и с тем, что воспаляет или делает активным круг жизни или жизнь человека. Иаков сравнивает слова с инструментом. И слова в молитвенной комнате как раз и являются тем инструментом, целым посредством которого вы как входите в призвание, вы как реализуете призвание. Вы всегда будете это делать посредством слов. Если вы научитесь и применять целенаправленно, то ваша молитвенная комната станет местом, откуда будет формироваться вся ваша жизнь. Если ваша молитвенная комната не является таким местом, то ваша жизнь формируется откуда-то из другого места. Кем-то другим. Исправьте свою молитвенную комнату. Пусть ваша жизнь всегда берет ваше начало там. И когда в стране что-то начнет происходить, или вокруг вас на работе начнет что-то происходить, вы сразу вспомните: стоп, я об этом молился? Молился. Я верю, что Бог отвечает на молитву? Верю. Я знаю, что это реализуется? Да. Зачем я переживаю? Все. И вы уже идете, и кто-то говорит: ты такой безразличный, тебе что, нет нужды, что так происходит? Я говорю: ну я уже помолился, все. Я верю Богу, что я благословен, и это не будет против меня. И потом все оборачивается вам во благо, и тот же человек, который это так роптал, говорит: повезло. Нет, слово «повезло» никакого отношения к нам не имеет, потому что мы благословлены Богом. В нашей жизни это не вопрос везения, потому что везение, это слово, не является Божьим. В нашей жизни это результат молитвы. И благости Божией, как ответа на молитвы. Из этого мы можем сделать с вами заключение, что слова, выходящие из уст человека, являются инструментом, используя который человек входит и движется в призвании, принимая все необходимое для обеспечения призвания. Слова. Простые слова. Но они являются как раз самой составляющей в целом реализации вашего призвания. Итак, мы с вами подошли к Иисусу. Сейчас вы будете более глубоко понимать, что все земное служение Иисуса – это то, что в целом выходило из Его уст. То есть мы видим как бы по факту – произошло то, произошло то, произошло то, произошло то. И нам кажется, что это само по себе произошло. Нет. Вначале было слово. И это никогда не отменялось. Как все через слово начинало быть, так и все через слово продолжает быть. И Иисус как раз является ярким образцом того, что все в его жизни через слово начинало быть. Поэтому я с вами буду брать не всю жизнь Иисуса, а один из ярких моментов, который хорошо демонстрирует о том, что в жизни Иисуса само по себе ничего не происходило. Во всем имело начало слово. Итак, берем Евангелие от Иоанна, 10 глава. Яркий пример построения самой молитвы. Мы говорим о молитве, построенное на Слове Божьем для входа и в реализацию призвания. Иоанна 10 глава 17-18 стих. Иисус говорит: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Имею власть отдать ее жизнь, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца». Эти слова напрямую связаны с повседневным исповеданием Иисуса. Потому что есть то, что Иисус говорил постоянно. Может быть, не так постоянно, что каждый день, но с какой-то периодичностью он это озвучивал. А может, это говорил и каждый день. Просто есть то, что озвучено и записано, а есть то, что было, но оно не представлено в Новом Завете. Смотрите, что делал Иисус, основываясь на пророчествах, сказанных о нем. В Евангелии от Марка, 8 глава, 31 стих написано. «И начал учить их», то есть учеников и всех, кто были в его окружении. Слушайте внимательно, что он начал говорить. «Смерть и жизнь во власти языка». Мы с вами говорили о том, что слова удила для коня. Мы говорили о том, что слова штурвал для корабля. В целом, куда вы направите штурвал, то есть рулем киль, туда и повернет корабль. И вот Иисус говорит, «Сыну человеческому много должно пострадать». Подождите, откуда он это взял на себя? Из книги пророка Исаии. «Ибо Господу было угодно поразить его». Он знал свою миссию. И он понимал, что в его миссию входило взять на себя наказание мира. Это его миссия, понимаете? Он это делал не потому, что ему было жалко людей. Нет. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но заметьте, как делал это Иисус. Он еще не страдал, но уже обозначил то, что ему предстоит пройти. Я еще раз прочитаю начальные слова, которые мы читали Иисуса. Иисус сказал, «Я отдаю жизнь мою». Как он ее отдавал? Словами. Словами отдавал. Как он словами отдавал? «Много должно пострадать». Еще раз читаю. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Имею власть отдать». Как он имеет власть отдать? Словами. «Имею власть принять». Как Иисус отдает свою жизнь? «Много должно пострадать». Отдал? Отдал. Под страдание. Дальше. «Быть отвержены старейшинами, первосвященниками и книжниками». И третье. «Быть убитым». Подождите, он это еще сказал, и он говорил это, я исследовал все места Писания, где он об этом говорил. И он это говорил еще за 2-3 года до того, как он пошел на крест. Сеятель что? Сеял слово. Он формировал молитвы. Формировал что? События. Те события, которые произойдут. Богом было определено время этих событий. Бог всегда все вовремя. Иисус не торопил Бога. У Бога на все свое время. Поэтому Иисус говорил волю, Иисус утверждал волю Божью, доверяя Богу, что это исполнится в свое время. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты устрояешь мне путь жизни, по которому мне идти. Вы передаете себя в его руки. Дух истины наставляет меня на всякую истину и возвещает мне мое будущее. Что вы делаете? Вы пророчествуете на свою жизнь. Вы вкладываете удила. Вы направляете корабль. Возможно, вы еще не видите, что ваш корабль уже вырулил и пошел в хороший порт. Но вы знаете, что через это слово вы не окажетесь в плохом месте, в месте непослушания. Иисус говорил волю Божию. И воля Божия была на то, чтобы он отдал свою жизнь. Но воля Божия была еще на то, чтобы он еще и принял свою жизнь. Подождите, а как он примет свою жизнь? И в третий день воскреснуть. Смотрите, он сказал, я буду убит, но я на третий день воскресну. Имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять свою жизнь. Как он отдал свою жизнь? Сказал. Как он принял свою жизнь? Сказал. Именно так вы даете направление своему телу и своей жизни в призвание. Когда вы каждый день благодарите Бога за то, что Он ведет вас, ваше призвание. А теперь смотрите, как стало реализоваться. Помните, мы с вами говорили о том, что сеятель сеет слово. сперва зелень, потом колос. Так же самое Иисус. Он сеятель. Он сеял слово, говоря, пророчествуя на себя волю Божию. Пророчество, пророчество. Год прошел, ученики ничего не видят. Второй год прошел, ученики ничего не видят. Третий год прошел, ученики ничего не видят. И уже, думаю, они уже не обращают внимания. Но смотрите, как написано в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его из мира, он восхотел идти в Иерусалим». Бог произвел и хотение, и действие. Вот вы исповедуете Слово Бога. «Спасибо тебе, Господь, за то, что Духом истины ты наставляешь меня на всякую истину. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты направляешь меня и ведешь меня в мое призвание». Год, два, три. Потом вдруг у вас появляется сильное желание поехать на остров Кипр. Прямо у вас такое желание. И возможности вдруг бам и сложились. Вас благословил кто-то путевкой на Кипр. И вы приезжаете на Кипр, поселились в гостиницу, вышли на побережье, и вдруг слезы ручьем. Вы на колени, не можете понять, что происходит. У вас такое сострадание к людям на острове Кипр. Ваше сердце просто и вы молитесь в духе, и вы не можете остановиться. Молитесь час, молитесь два, вы не можете остановиться. Вы молитесь три, молитесь четыре, уже пошли, уже рот закрыли, идете молитесь, потому что не можете остановиться. Сутки молитесь, не можете остановиться, потому что у вас что-то происходит. И потом уже на вторые сутки вашего отдыха, так скажем, вдруг к вам приходит четкое, ясное понимание, что Бог призывает вас служить на этом острове. В вашем уме вы даже представление, я не гражданин Кипра, но это не ваше дело. И Бог начинает следующий этап, следующий этап, следующий. Причем, когда приближались дни взятия его, а это была реализация того, о чем он говорил, он восхотел идти в Иерусалим. Заметьте, все это брало начало откуда? Из исповеданий, из повседневных исповеданий. Его жизнь брала начало из повседневных исповеданий. Это образец 100%. Наша жизнь должна быть начало из молитвенной комнаты, а не под давлением обстоятельств. Так или иначе, слова всегда остаются первыми. Сна оказывает на вас давление, чтобы вы что-то сказали. Вы это говорите и не помните, а оно все равно реализуется. Оно все равно реализуется. Поэтому начните с ежедневной целенаправленной молитвы благодарения, называя несуществующее как существующее, внимая Духу Святому вас. И даже если ваша плоть при этом ничего не чувствует и ничего вам об этом не говорит, делайте это, потому что это правильно. Филиппийцам 4 глава 6 по 7 стих. Не заботьтесь ни о чем или не думайте о том, как вы это можете сделать сами, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед кем? Перед Богом. И мир, целостность Божья, которая превыше всякого ума, конечно, слава Богу, потому что ваш ум не знает, как это будет, соблюдет дух ваш и помышления ваши, помазание Иисуса. Дух Божий будет участвовать в вашей жизни. И мы видим с вами из Писания, что Бог хочет участвовать в процессе, чтобы вас вести к вашему исполнению вашего призвания. И обетование является непосредственным инструментом. Сами вы туда не сможете войти. Потому что когда вы начнете двигаться сами, вы будете включать мозги. И всякий раз, когда вы будете включать мозги, вы будете тут же уходить в сторону. Почему? Потому что ваш ум не может представить это себе, не может вместить. У него даже и близко нету о том, что вы, коренной киевлянин, будете жить на Кипре. Не, вы не против. В целом. Вы не против. Но вы никогда об этом не планировали. И в уме даже вы не представляете реальность этого. Но у Бога есть свои планы. Но если вы будете двигаться в молитвенной комнате, держась за Слово Божие, то Его планы откроются вам, и они станут вашими планами. Этому все равно наступит момент, как момент жатвы. Исайя 55 глава 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Для чего Бог послал свое слово? Бог послал свое слово для того, чтобы каждый человек, который обратится к Богу за помощью, через слово Божье мог все преодолевший устоять. И все преодолевший исполнить его волю. Потому что слово Божье могущественно. И независимо от того, что мы живем в проклятом мире, слово Божие в этом мире остается Бог. Если вы держитесь за слово, вы держитесь за Бога. Если вы доверяете слову, вы доверяете Богу. Если вы вкладываете слово Божие в свой ум и в свое сердце, то Бог вас ведет. Если вкладываете то, что вам навязывает этот мир, то вас ведет кто-то из этого мира. Все через слово Божие благословенное начинает быть. Любое Божье обетование является пророческим. Любое Божье обетование от начала возвещает то, что будет в конце. Любое же Божье обетование называет несуществующее как существующее. Поэтому каждое Божье обетование пророчески готовит путь, по которому вам идти. Вы не пытайтесь внести что-то из своего ума, так как ваш ум ограничен этим проклятым естественным физическим миром. Вход в призвание, жизнь в призвании, очевидное проявление обеспечения из духа призваний – все это есть и должно быть результатом или жатвой прежде посеянного вами семени. Вначале это кажется очень сложным. Вначале это кажется очень длительным. Но когда вы будете это практиковать, вы поймете, что только таким способом вы сможете построить крепость, в которую сатана войти не сможет, чтобы ее расхитить или сделать то, что он хочет в ней сделать. Такой корабль он не может потопить. И такую лошадку он не может загнать в топи, если она управляема и направляема Словом Божьим. Я еще раз отмечу, это вначале кажется длительным и тяжелым, лишь потому что ваш ум уже другому научен. И вас, для вас другое понятнее, приемлемее и доходчивее. А вот это выруливание, вот это обуздание, ваш ум ничего по этому поводу вам предложить не может, да и не нужно. Поэтому молитвенная комната и вернейшее пророческое слово являются теми инструментами, которыми вы обуздываете свое тело, которым вы направляете свою жизнь, в целом позволяя Богу устроять вашу жизнь. Иисус – яркая демонстрация этому. И я хочу прочитать некоторые обетования, которые можно использовать для того, чтобы вырулить ваше тело или придать вашему телу направление в ваше призвание. Псалом 15, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни». Хорошее исповедание. «Полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Ты укажешь мне путь жизни». Слава Богу. Псалом 17, 33 стих. «Бог перепоясывает меня силою и устрояет мне верный путь». Слава Богу, прекрасное обетование. Псалом 31, 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». И Иоанна 16, глава 13 стих. «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее Божий план для вашей жизни возвестит вам». Вот вам взаимодействие, вот прекрасный тандем, ваш Дух и Дух Божий. И этот тандем должен действовать в Слове Божьем. Практикуйте изо дня в день, по чуть-чуть. Пусть эта молитвенная комната вначале занимает пол качественных часа. Качественных, наполненных словом. Возможно, на следующий день будет снова пол качественных часа. Потом добавьте еще 5 минут и выводите потихонечку на больше. А уже когда пойдут результаты, у вас намного проще будет держать в молитвенной комнате. Или удерживать, в всяком случае. Потому что так у вас 99 причин, почему пора. Пора. Поэтому часы у вас стоят на самом видном месте. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он помогает каждому из нас все-таки оказаться в своем призвании, потому что это действительно самое благословенное место для вашей жизни. Это оказаться в месте реализации вашего призвания и знать, к чему вы призваны. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас был лично, был эффективный, был плодовитый, исполнил волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. И Господь Иисус, я молюсь за каждого человека, который слушает этот урок. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарю Тебя за то, что Ты просвещаешь очи сердца их, дабы они познавали, в чем состоит надежда призвания Твоего для них. Спасибо Тебе за то, что Духом истины Твоей Ты наставляешь их на истину Твою. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь им путь жизни, по которому им идти, и руководишь их. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за это прекрасное время, за Твой труд над каждым из нас лично. И мы ожидаем, и мы верим, что Ты показываешь путь жизни. И Духом истины Своей наставляешь на истину Твою ради имени Твоего во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас лично мог не только войти в призвание, но исполнять его во всей полноте и без всякого недостатка. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай поднимайся, урожай приходи в жизни сеющих семя во имя Иисуса, наполняй их житницы, наполняй их кладовые, и да будет плод земли обилен и сочен, и да исполнит каждый из них свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что да исполним мы свое призвание без всякого недостатка. И добрые дела никогда и никем в нашей жизни да не будут ограничены во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя, Иисус, за то, что они исполнят свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.